Радио «Спутник» в прямом эфире, в студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Пропаганда нацизма равноценна экстремизму. Генпрокурор России Игорь Краснов выступил с новой инициативой по противодействию переписыванию истории. Со мной в студии работает мой коллега Илья Харламов. Илья, привет.
Да, привет. Значит, Игорь Краснов действительно предложил поставить знак равенства между экстремистской деятельностью и реабилитацией, оправданием и пропагандой нацизма. Ну, собственно говоря, заявление это было на международном научно-практическом форуме «Хабаровский процесс. Историческое значение. Современные вызовы». Было много заявлений на этом форуме, и вообще вот эта тема, она периодически в поле зрения высшего руководства страны, отечественная история, да, и попытки ее переписать. И вот высказался Игорь Краснов, точнее, инициативу выдвинул. В том числе, ну и кроме того, надо упомянуть о том, что подготовлен законопроект в Российской Федерации о закреплении понятий нацизм, фашизм и геноцид народов Советского Союза. Игорь Краснов привел эту информацию на генпрокурор России. Ну и, собственно говоря, все это связано и с этой конференцией конкретно, и со многими другими заявлениями, высказываниями и, значит, обсуждением отечественной истории. Давай пообщаемся.
Вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Иов с нами на связи. Михаил Леонидович, мы вас приветствуем.
Да, здравствуйте.
Добрый день, да.
Да, Михаил Леонидович, а объясните, пожалуйста, ну вот последние месяцы, а может быть года, но практически в ежедневном режиме в информационном пространстве в Российской Федерации появляются вот темы, связанные с историей России, с давней, с недавней, с 20 веком, с более ранними периодами истории. Ну, может быть, это одна из главных тем, которая в тренде, как бы то, что было раньше. Вот с чем вы это можете связать? Почему так?
Вы знаете, конечно, надо говорить о политической составляющей, в том числе и в заявлении Генерального прокурора Российской Федерации. Основа в этом – политическая составляющая. Вы знаете, для всех было после 1946 года, когда состоялся приговор Нюрнбергского трибунала, нацизм – это международное военное преступление против мира и против человечества. Вот такие квалифицирующие признаки дал Нюрнбергский приговор. Его приговор является окончательным, обжалованию не подлежит. И к выводам этого приговора Нюрнбергского трибунала фактически весь мир присоединился, 189 государств признают эти выводы. Однако, вопреки вот этим международным нормам, мы видим, что после развала Советского Союза отношение к признанному международному судебному акту с указанием, что является преступлением против мира, человечества, в том числе и геноцид, был признан совершенным, в приговоре описано, появляются иные правовые толкования в современной международной юриспруденции. Вот, в частности, партизан Кононов был осужден за международное военное преступление в одиночку. И Европейский суд по правам человека, сначала он принял правовое решение, а потом Большая палата 14 голосами против 3 признала, что осуждение латвийскими властями участника антигитлеровской коалиции – это нормальная практика, это соответствует международным нормам права. Таких примеров можно привести десятки, и они уже сейчас, тем более, значит, Украина вышла с заявлениями, связанными с геноцидом украинского народа, у польских властей, Прибалтийские республики, Латвия, Литва, Эстония. И повсеместно возникают вопросы, особенно правовой оценки вот, и трактовки событий Второй мировой войны. И
Михаил Леонидович, я прошу прощения, а вот смотрите, вы говорите, возникают оценки, трактовки событий Второй мировой войны, судебных решений. Вы очень мягко подбираете слова, как правовед, как адвокат, а вот мы обычно говорим, что это попытки переписывания истории.
Так они уже переписаны, вот вы говорите о попытках.
То есть уже все переписано, и на основании этого они переделывают право, да, получается?
Этого они требуют от России компенсации за преступление, которое совершено в том числе и во время Второй мировой войны. О чем разговор? Даже в период до Второй мировой войны, как оккупация признается, значит, в Прибалтике, Украина, все это придуманная модель, придумана она американскими юристами она реализуется в данной ситуации, поэтому с нашей стороны происходит правовое противодействие для того, чтобы застопорить вот этот вот спонтанный юридический нигилизм, так бы это можно было назвать в этой ситуации.
Михаил Леонидович, а все-таки вот я бы еще раз повторил свой вопрос. Понятно, что нужно закреплять и в законодательстве, и в, там, в разных правовых актах исторические факты, да, и события. Но все-таки вот в других странах насколько вообще тема истории, тема прошлого, она актуальна и вот так широко и регулярно, ну, почти в ежедневном режиме обсуждается. Вот хочется понять, ну, сравнить Россию, может быть, с другими странами в этом смысле.
Вы знаете, что...
С европейскими, с азиатскими, с Соединенными Штатами.
Дело в чем. Кто не знает своей истории, у того нет будущего. Поэтому для этой ситуации историю начинают нивелировать в тех исторических событиях. Если латвийские, литовские, эстонские коллаборационисты во время Второй мировой войны были военными преступниками в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала, то сегодня это герои в этих странах. Вот вам пример исторических событий.
А как-то на эти страны можно повлиять с помощью вот заявлений об истории, которые в России звучат?
Ну, да, наш уголовный закон, он действует на территории России. И, кстати, есть норма, позволяющая его применять и вне территории Российской Федерации. Но это наше внутреннее законодательство. Вопрос, который поставил генеральный прокурор, ну, один из способов попытаться эту проблему поднять на новый уровень. Здесь требуется международное признание. Мы, как государство, сами можем только инициировать признание этой международной нормы. А самим признавать о том, что это является международным преступлением, проводить аналогию, юридически это не совсем корректно. Так же, как, например, в Латвии, Литве и Эстонии преследуются те, кто отрицает преступления Советского Союза, они могут быть подвергнуты различным формам наказания административного.
Но там они герои, как мы знаем, да?
Да. А если вы будете говорить, что они преступники, вас могут привлечь к ответственности.
Разумеется.
Да, противоречие, то есть противодействие этому, пытаемся сказать, что это является экстремистской формой деятельности.
Михаил Леонидович, а еще я бы сказал, экстремальной является вообще, в принципе, пропаганда та, которая, собственно, вот сейчас должна начаться, да, экстремальной в нынешних условиях, я имею в виду, пандемия, да, эпоха постправды, да, когда доказательства не нужны, нужны только громкие заголовки. Так это я к чему говорю? А как вообще, в принципе, России продвигать тот самый тезис, с которого мы начали? Пропаганда нацизма равноценна экстремизму.
Вы знаете, что, значит... Это требуется решение международного компетентного органа. Организация Объединенных Наций должна согласиться с такой трактовкой правовой.
То есть процесс явно не быстрый, да?
Да. Мы на своей территории, вы должны понять, у нас это примут закон, все это, ну, предсказуемо, это понятно. Но оно же должно действовать и на другие страны. Они должны понимать, что есть ответственность за то, что они покрывают, либо покровительствуют вот этим экстремистским высказыванием, публикацией, внушением людям о том, что Советский Союз совершил военное преступление во Второй мировой войне. Хотя приговор Нюрнбергского трибунала как раз наоборот дал эту правовую оценку о том, что это было справедливое уничтожение нацистов и их пособников. А нас теперь за это, значит, ну не нас, а вот ветеранов Второй мировой войны, в частности Конного, осудили. Говорят, нет, нельзя нацистских пособников убивать. Это преступление и международное еще, от лица государства. Тут есть и правовые вопросы, которые возникают вот в таком, ну, выдвижении вот этого тезиса о аналогии экстремизма и преступлений нацизма в этой ситуации. По нацизму все понятно, а вот в экстремизме, значит, иное понятие правовое. И делать аналогию в данной ситуации уголовный закон не позволяет.
Чтобы не позволяет, но его же можно исправить. Михаил Леонидович, а вот все-таки смотрите, я бы хотел остановиться на вашем тезисе о том, что нужно международное признание тех законодательных инициатив, которые превратятся в законы в России. Да? Ну вот, скажем, недавно организаторы проекта «Без срока давности» да, как раз создали петицию, которая и призывает это самое международное сообщество признать преступления против советских граждан нацистского режима, да, и геноцидом признать. Вот это международное признание. Насколько оно вероятно, если инициатива исходит от России, при том, что, ну, волей-неволей, там, с помощью происков или каких-то там реальных фактов, репутация России, ну, не самая лучшая, к сожалению, да, на международной арене, но многие люди над этим стараются, чтобы вот она была таковой, к сожалению. Так вот, насколько реально международное признание тех инициатив, которые исходят из России?
Я вам могу сказать, что ваш вопрос надо на две разделить. Первое, признание, что в отношении Советского Союза совершено международное военное преступление в категории против мира и против человечества, уже Нюрнбергский приговор признал это. Надо просто грамотным людям почитать и составить эту позицию. Она уже признана. Другой вопрос, что ее не соблюдают, и вопреки этому приговору начинают говорить о преступлении со стороны Советского Союза, на основании которой пытаются с России взять, ну, получить компенсацию и другие, значит, выгоды имущественного характера. И делают это государства. Поэтому здесь-то надо ставить вопрос. Либо мы остаемся приверженцами послевоенного мироустройства, но это уже не проходит, потому что мир изменился. Но выводы и приговоры Нюрнбергского трибунала, они незыблемы. Так написано в уставе, и так присоединились все государства. Изменить это нельзя. Латвия, кстати говоря, в Европейском суде пыталась оспорить приговор Нюрнбергского трибунала и прямо заявила, что Россия, СССР сама является военным преступником как государство. Поэтому и приговор, значит, победителей в этой части, он вообще недействителен. Вот. Но это вызвало одобрение Европейского суда по правам человека в Большой палате. В Малой палате, где нам удалось выиграть дело, это было отвергнуто как необоснованно. А в Большой палате вот судьи на таком уровне разрешает уже в политике.
Понятно. Без... Михаил Ильич, еще скажите, да, пожалуйста, ну вот все-таки, если мы допустим, что произошло уравнивание юридическое, правовое понятие экстремизма и пропаганда нацизма, то что все-таки считать пропагандой нацизма? Ну, помните, были скандальные случаи, когда человек там в Твиттере или где-то еще помещал, ну, условно говоря, фотографию с Парада Победы, где бросали знамена с фашистской, да, да, нацистской свастикой, и его, да, привлекали, да, потому что он там изобразил свастику, а значит, пропагандировал нацизм. Вот как избежать абсурда и перегибов на местах, как раньше говорили.
Знаете, да-да-да. Вот этот закон, он требует доработки, внесения уточнений как в судебной практике, так и в следственной практике. Потому что это настолько субъективное вот понятие. Человек-то показал символ, парад победы символами, которые для нас на все века останутся. А ему говорят, нет, ты не имеешь права это распространить, поскольку на этой фотографии нацистская символика. Конечно, это абсурд. И вот, к большому сожалению, применение закона переходит вот эти перегибы в практике в этой ситуации. Для этого закон должен быть в редакции, в понятиях просто уточнен. И это надо делать как можно скорее, с тем, чтобы граждане России, которые, ну, все наши соотечественники, гордятся победой, не преследовались за то, что на фотографиях, либо, значит, в других каких-то публикациях окажутся символы. Ведь смысл-то стоит о том, что это должно одобряться со стороны лица, которые это публикуют. Одобряться именно имеется в виду преступление нацизма, их символы, атрибуты и так далее. А если это делается в историческом плане как иллюстрация из событий, ну, конечно, это не может быть уголовным преступлением, бесспорно. Научная деятельность. Да, я много слышал от коллег, что практика, к большому сожалению, юридическая практика, она настолько изуверская, что...
Да, и носит иногда такой сугубо сюрреалистический характер. Спасибо большое,
спасибо, Михаил Леонидович. Михаил Иоффе, вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, отвечал на наши вопросы. Далее продолжим.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Мы чуть попозже пообщаемся. Еще знаешь, вот какой вопрос надо задать? Тоже обсуждали эту тему. Это Хабаровский процесс 49-го года. Да? Если вот Токийский трибунал и Нюрнбергский, они признаны международным сообществом как безусловные, то вот Хабаровский процесс еще, наверное, требует особого внимания.
С нами на связи старший научный сотрудник.
Еще. Пока
да,
нет.
Через
пока
секунду.
Нет.
Я все-таки назову имя, пока да, дозваниваемся. Старший научный сотрудник Института российской истории РАН Андрей Марчуков с минуты на минуту должен появиться в эфире.
Да, ну и, собственно говоря, если говорить о Хабаровском процессе, ну, мы уже чуть раньше в эфире обсуждали, это такой отряд 831 и японская Квантунская армия, это военные люди, которые ставили эксперименты над взятыми в плен китайцами, русскими, монголами, там, корейцами, разные люди были, но в основном это граждане Китая. И, в общем, совершенно чудовищная история есть. Да, но тем не менее, Андрей Владиславович на связи, как я понимаю.
Да, Андрей Владиславович, здравствуйте.
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 А можно я вам задам такой же вопрос, как до вас, Михаил Иоффе? Дело в том, что вот последние месяцы, может быть, годы, но в таком очень плотном режиме у нас обсуждается история отечественная. Недавняя, давняя, разных периодов. И, в общем, общественное внимание сосредоточено на нашем прошлом. Скажите, пожалуйста, с чем это связано, на ваш взгляд? Почему вот этой теме, которая, конечно, важна, нельзя забывать свое прошлое, нет будущего без прошлого, это понятно. Но почему так плотно сосредоточено внимание на истории? Вашу версию выскажите.
Вы имеете в виду историю вообще? Или
историю
вот
России. Историю России, да, потому что обсуждается на самом высшем уровне и на экспертном, и на политическом. Вот исторические события всевозможные.
Да, я понял. Ну, во-первых, потому что есть только прошлое. Настоящее — это миг, а будущего, по сути, нет. Оно творится, и в том числе творится нашим отношением к прошлому, нашим пониманием прошлого и теми уроками, которые отсюда выносятся.
А из прошлого... Ой, Андрей, извините, что я вас прерываю. А точно ли из прошлого выносятся уроки? Вот у меня сомнения на этот счет есть.
К сожалению, далеко не всеми, если говорить о государствах, тоже, но все-таки выносятся. И не случайно вот это вот публичное обсуждение и внимание к истории, которое в том числе и нашими государственными органами поощряется. Это как раз путь обращения, путь к тому, чтобы не забывать и выносить уроки. Это очень правильная политика.
А вот молодые люди, извините, пожалуйста, все-таки адресовано, ну вот Владимир Путин встречался с молодыми людьми, со школьниками 1 сентября, и, кстати говоря, историю тоже обсуждали. Вот насколько молодые люди, школьники, там, средних, старших классов, студенты, они увлекаются отечественной историей, насколько она им вообще интересна? Или совершенно другие у людей задачи, цели, вот насколько одно с другим сопрягается сегодня?
Ну, понимаете, всегда были и будут люди, одни, которые интересуются историей, другим, для которых это что-то так отвлеченно потустороннее. Поэтому говорить о нынешней молодежи, что они какие-то либо неграмотные, либо неинтересующиеся, ну, на мой взгляд, нельзя. Угу. Другое дело, что, конечно, вот эта форма ЕГЭ, она очень сильно бьет и по вообще уровню образования, и уровню исторического образования в том числе. Но это уже другой. Поэтому очень многие интересуются историей, и в частности военной историей, что связано с войной. Поэтому, тем более, что любой интерес вообще к любой области знаний, он ведь поощряется, он развивается, и поэтому надо прилагать усилия, заинтересовывать людей вот этой тематикой, молодых людей, детей.
Ну, слушайте, это очень такая серьезная, неподъемная задача, учитывая, как изменилось у нас вообще, в принципе, общество, образование.
Система коммуникации, да, интересов, приоритетов.
То самое клиповое мышление детей, молодежи, да, которые, собственно, не интересуются поисками первоисточников, вряд ли обладает достаточными навыками анализа и сопоставления информации. Но я вот о чем хотел вас спросить в том числе. У нас есть в Уголовном кодексе статья 354.1 «Реабилитация нацизма». Там, соответственно, за подобное предусмотрен штраф в размере до 3 миллионов рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 3 лет, либо принудительная работа на срок до 3 лет и так далее. То есть, как по мне, учитывая нынешнее состояние, да, если целый генпрокурор говорит о том, что нужно в конце концов уравнять пропаганду нацизма с экстремизмом, тогда получается и сроки соответствующие должны быть за экстремизм. Насколько я понимаю, за экстремизм сроки куда серьезнее, чем до 3 лет. Как вы относитесь к этому, как научный сотрудник?
Ну да, чтобы сажать надолго за пропаганду нацизма.
Я считаю, что главный путь – это все-таки разъяснение. Вот я вам скажу такую вещь, которая вас немножко передернет, но тем не менее здесь есть своя логика. Я считаю, что в России надо издать «Майн кампф» Гитлера, но издать надо с хорошими, большими комментариями, безусловно. Вот чтобы было крупнительно. Вот Гитлер то-то, то-то сказал о славянах, то-то, то-то сказал о русских. И чтобы каждый человек, который откроет книжку, увидит вот первоисточник, как говорится...
Ну, то есть будет понял, книга и более равновесный к ней, по объемам практически вдвое больше.
Ну, это не важно, да.
Момент, который поясняет, да, вот эти сноски, отсылки.
Ой, вы пропадаете куда-то, я вас плохо слышу.
Да нет, мы на месте. Я к тому, что издать, как вы говорите, и да. Пояснения, которые будут, наверное, в два раза шире и больше, собственно, основного текста, так?
Да там не будут пояснения шире, понимаете? Там текст — это абсолютный поток сознания.
Да никто это читать не будет из молодежи, я вас разочарую.
Ну вот короткие выдержки, нет, почему будут читать? Короткие выдержки, короткие брошюры из его речей, вот что он нес. Поэтому, понимаете, когда идет...
И распространять это в соцсетях. Брошюры не пойдут, я вас уверяю. Не пойдет брошюры.
Ну, брошюры, новые, разные современные способы донесения информации. Я говорю условным языком. Естественно, там вы говорите о клиповом мышлении. Вот можно
тогда
любую комиксы. Научную лекцию в виде клипа.
Извините,
сделать.
Пожалуйста, комиксы. Вот что пойдет.
Ну, я не знаю, что пойдет. Пойдет совершенно полный комплекс совершенно разных способов донесения информации.
Я, конечно, утрирую, вы понимаете.
До комиксов.
Хорошо, Андрей Владиславович, вы меня, честно говоря, не убедили, я остаюсь при своем мнении, что просвещение — это просвещение, но это одна история, неотвратимость наказания — это вторая, адекватность, соразмерность наказания — это третья, усилия Генпрокуратуры в данном ключе, конечно, нельзя рассматривать отдельно и едино возможными, да, так скажем, а вообще в целом подобная проблема, вот мы говорим о России, да, постсоветском пространстве, она где еще имеет нечто подобное? Кто из стран, так скажем, адекватно обращает внимание на вот эту вот проблему?
Ну, если брать современную Европу, то, пожалуй, никто. Постсоветское пространство, ну, разве что в Беларуси. Ну, потому что в данном случае развитие вот такого культа нацизма в этом видят инструмент, прежде всего, борьбы с Россией. Как тогда, когда, собственно, нацизм гитлеровский развивался, его использовали, взращивали для того, чтобы он обрушился на Советский Союз, так и теперь вот этот неонацизм поддерживается, взращивается в просторах СНГ, Прибалтика, Украина, например, и в самой Западной и Центральной Европе. Тоже это главным образом из-за такой вот антироссийской, русофобской составляющей нацизма, неонацизма. Поэтому там на это смотрят сквозь пальцы.
Андрей Владиславович, можно такой, так сказать, вопрос, если угодно, исторически с политическим, в политическом контексте, да, вот про Хабаровский процесс, и сегодня были заявления и президента, и главы МИДа, и, кстати говоря, господина Краснова, генпрокурора, да, ну, мы знаем, что сейчас отношения России с Японией по поводу Курильских островов не самые лучшие, да, и, в общем, Япония своего хотит, Россия другие заявления делает. Вот как вы считаете, вот тот Хабаровский процесс, То, кого судили и что делали подсудимые, это достаточно сейчас освещено, там, я не знаю, в мировом информационном пространстве или нет? Потому что, мне кажется, подзабыли, что это такое, что это за отряд 731, об их преступлениях. Нужно ли что-то делать отдельное, чтобы помнили такие вещи?
Понимаете, вот в нашей стране, вы говорите о зарубежье, в нашей стране об этом не помнят. В советское время об этом даже фильмы снимали, в том числе художественные, о подготовке бактериологической войны японцами, об опытах на людях, которые ставили японские так называемые врачи и ученые. Тогда об этом говорили. Теперь вот в постсоветское время об этом накрепко забыли, потому что, знаете, была идеология мира, дружбы с Японией, как бы заключить с ними мирный договор любой ценой. Ну вот теперь, к счастью, вспомнили о преступлениях японской военщины, о том геноциде, который японцы творили в Китае, например, который даже, может, почище немецкого был или равный ему. Поэтому очень хорошо, что вот состоялось такое мероприятие, и надо, в том числе через средства массовой информации, активно-активно об этом говорить и сделать еще один день победы, там, 1 сентября или 2 сентября, победы не только над милитаристской Японией, но и окончание Второй мировой войны отмечать на государственном уровне как 9 мая, потому что это была хотя и короткая война, но война очень знаковая, и это была война-реванш за поражение наше в 1905 году. Не случайно Сталин именно так и подавал вот эту победу. Как,
ну да. А поражение в русско-японской войне многие считают одной из причин, собственно, революции русских, которые привели к краху империи.
Но это уже повод для отдельного разговора. Это безусловно, история. Коллеги, спасибо, говорим мы старшему научному сотруднику Института российской истории РАН Андрею Марчукову. Андрей Владиславович, спасибо.
Да, спасибо большое.
Я лишь напомню, что исчерпывающая информация находится на сайте федерального архивного проекта Росархива victims.rusarchives.ru. Заходите, обогащайтесь, там огромное количество документов, огромное количество свидетельств преступлений немецко-фашистских захватчиков.
Историю начинают нивелировать в тех исторических событиях. Если латвийские, литовские, эстонские коллаборационисты во время Второй мировой войны были военными преступниками в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала, то сегодня это герои в этих странах. Вот вам пример исторических событий.
А как-то на эти страны можно повлиять с помощью вот заявлений об истории, которые в России звучат?
Ну, да, наш уголовный закон, он действует на территории России. И, кстати, есть норма, позволяющая его применять и вне территории Российской Федерации. Но это наше внутреннее законодательство. Вопрос, который поставил генеральный прокурор, ну, один из способов попытаться эту проблему поднять на новый уровень. Здесь требуется международное признание. Мы, как государство, сами можем только инициировать признание этой международной нормы. А самим признавать о том, что это является международным преступлением, проводить аналогию, юридически это не совсем корректно. Так же, как, например, в Латвии, Литве и Эстонии преследуются те, кто отрицает преступление Советского Союза, они могут быть подвергнуты различным формам наказания административного.
Но там они герои, как мы знаем, да?
Да. А если вы будете говорить, что они преступники, вас могут привлечь к ответственности.
Разумеется.
Да, противоречие, то есть противодействие этому, пытаемся сказать, что это является экстремистской формой деятельности.
Михаил Леонидович, а еще я бы сказал, экстремальной является вообще, в принципе, пропаганда та, которая, собственно, вот сейчас должна начаться, да, экстремальной в нынешних условиях, я имею в виду, пандемия, да, эпоха постправды, да, когда доказательства не нужны, нужны только громкие заголовки. Так это я к чему говорю? А как вообще, в принципе, России продвигать тот самый тезис, с которого мы начали? Пропаганда нацизма равноценна экстремизму.
Вы знаете, что, значит, это требуется решение международного компетентного органа. Организация Объединенных Наций должна согласиться с такой трактовкой правовой.
То есть процесс явно не быстрый, да?
Да. Мы на своей территории, вы должны понять, у нас это примут закон, все это, ну, предсказуемо, это понятно. Но оно же должно действовать и на другие страны. Они должны понимать, что есть ответственность за то, что они покрывают, либо покровительствуют вот этим экстремистским высказыванием, публикацией, внушением людям о том, что Советский Союз совершил военное преступление во Второй мировой войне. Хотя приговор Нюрнбергского трибунала как раз наоборот дал эту правовую оценку о том, что это было справедливое уничтожение нацистов и их пособников. А нас теперь за это, вот ветеранов Второй мировой войны, в частности Конного, осудили. Говорят, нет, нельзя нацистских пособников убивать. Это преступление и международное еще, от лица государства. Тут есть и правовые вопросы, которые возникают вот в таком, ну, выдвижении вот этого тезиса о аналогии экстремизма и преступлений нацизма. В этой ситуации по нацизму все понятно, а вот в экстремизме, значит, иное понятие правовое, и делать аналогию в данной ситуации уголовный закон не позволяет. Чтобы
не позволяет, но его же можно исправить. Михаил Леонидович, а вот все-таки смотрите, я бы хотел остановиться на вашем тезисе о том, что нужно международное признание тех законодательных инициатив, которые превратятся в законы в России. Да? Ну вот, скажем, недавно организаторы проекта «Без срока давности», да, как раз создали петицию, которая и призывает это самое международное сообщество признать преступления против советских граждан нацистского режима, да, и геноцидом признать. Вот это международное признание. Насколько оно вероятно, если инициатива исходит от России, при том, что, ну, волей-неволей, там, с помощью происков или каких-то там реальных фактов репутация России, ну, не самая лучшая, к сожалению, да, на международной арене, но многие люди над этим стараются, чтобы вот она была таковой, к сожалению. Так вот, насколько реально международное признание тех инициатив, которые исходят из России?
Я вам могу сказать, что ваш вопрос надо на две разделить. Первое, признание, что в отношении Советского Союза совершено международное военное преступление в категории против мира и против человечества, уже Нюрнбергский приговор признал это. Надо просто грамотным людям почитать и составить эту позицию. Она уже признана. Другой вопрос, что ее не соблюдают, и вопреки этому приговору начинают говорить о преступлении со стороны Советского Союза, на основании которой пытаются с России взять, ну, получить компенсацию и другие, значит, выгоды имущественного характера. И делают это государства. Поэтому здесь-то надо ставить вопрос. Либо мы остаемся приверженцами послевоенного мироустройства, но это уже не проходит, потому что мир изменился. Но выводы и приговоры Нюрнбергского трибунала, они незыблемы. Так написано в уставе, и так присоединились все государства. Изменить это нельзя. Латвия, кстати говоря, в Европейском суде пыталась оспорить приговор Нюрнбергского трибунала и прямо заявила, что Россия, СССР сама является военным преступником как государство. Поэтому и приговор, значит, победителей в этой части, он вообще недействителен. Вот. Но это вызвало одобрение Европейского суда по правам человека в Большой палате. В Малой палате, где нам удалось выиграть дело, это было отвергнуто как необоснованно. А в Большой палате вот судьи на таком уровне разрешают уже в политике.
Понятно. Без... Михаил Иванович, еще скажите, пожалуйста, ну вот все-таки, если мы допустим, что произошло уравнивание юридическое, правовое понятие экстремизма и пропаганда нацизма, то что все-таки считать пропагандой нацизма? Ну, помните, были скандальные случаи, когда человек там в Твиттере или где-то еще помещал, ну, условно говоря, фотографию с Парада Победы, где бросали знамена с фашистской, с нацистской свастикой, и его привлекали, потому что он там изобразил свастику, а значит, пропагандировал нацизм. Вот как избежать абсурда и перегибов на местах, как раньше говорили.
Знаете, да. Вот этот закон, он требует доработки, внесения уточнений как в судебной практике, так и в следственной практике. Потому что это настолько субъективное вот понятие. Человек-то показал символ Парад Победы символами, которые для нас на все века останутся. А ему говорят, нет, ты не имеешь права это распространить, поскольку на этой фотографии нацистская символика. Конечно, это абсурд. И вот, к большому сожалению, применение закона переходит вот эти перегибы в практике в этой ситуации. Для этого закон должен быть в редакции, в понятиях просто уточнен. И это надо делать как можно скорее, с тем, чтобы граждане России, которые, ну, все наши соотечественники, гордятся победой, не преследовались за то, что на фотографиях, либо, значит, в других каких-то публикациях окажутся символы. Ведь смысл-то стоит о том, что это должно одобряться со стороны лица, которые это публикуют. Одобряться именно имеется в виду преступления нацизма, их символы, атрибуты и так далее. А если это делается в историческом плане как иллюстрация событий, ну, конечно, это не может быть уголовным преступлением, бесспорно. Научная деятельность. Да, я много слышал от коллег, что практика, к большому сожалению, юридическая практика, она настолько изуверская, что...
Да, и носит иногда такой сугубо сюрреалистический характер. Спасибо большое,
спасибо. Михаил Леонидович. Михаил Иоффе, вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, отвечал на наши вопросы. Далее продолжим.
слушаете «Радио Спутник».
Мы чуть попозже пообщаемся. Еще знаешь, вот какой вопрос надо задать? Тоже обсуждали эту тему. Это Хабаровский процесс 49-го года. Да? Если вот Токийский трибунал и Нюрнбергский, они признаны международным сообществом как безусловные, то вот Хабаровский процесс еще, наверное, требует особого внимания.
С нами на связи старший научный сотрудник.
Нет, пока
нет. Через секунду. Я все-таки назову имя, пока дозваниваемся. Старший научный сотрудник Института российской истории РАН Андрей Марчуков с минуты на минуту должен появиться в эфире.
Да, ну и, собственно говоря, если говорить о Хабаровском процессе, ну, мы уже чуть раньше в эфире обсуждали, это такой отряд 731, и японская Квантунская армия, это военные люди, которые ставили эксперименты над взятыми в плен китайцами, русскими, монголами, там, корейцами, разные люди были, но в основном это граждане Китая. И, в общем, совершенно чудовищная история есть. Да, но тем не менее, Андрей Владиславович на связи, как я понимаю.
Да, Андрей Владиславович, здравствуйте.
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 А можно я вам задам такой же вопрос, как до вас, Михаил Иоффе? Дело в том, что вот последние месяцы, может быть, годы, но в таком очень плотном режиме у нас обсуждается история отечественная. Недавняя, давняя, разных периодов. И, в общем, общественное внимание сосредоточено на нашем прошлом. Скажите, пожалуйста, а с чем это связано, на ваш взгляд? Почему вот этой теме, которая, конечно, важна, нельзя забывать свое прошлое, нет будущего без прошлого, это понятно. Но почему так плотно сосредоточено внимание на истории? Вашу версию выскажите.
Вы имеете в виду историю вообще? Или
историю
вот
России. Историю России, да, потому что обсуждается на самом высшем уровне и на экспертном, и на политическом. Вот исторические события всевозможные.
Да, я понял. Ну, во-первых, потому что есть только прошлое. Настоящее – это миг, а будущего, по сути, нет. Оно творится, и в том числе творится нашим отношением к прошлому, нашим пониманием прошлого и теми уроками, которые отсюда выносятся.
А из прошлого... Ой, Андрей, извините, что я вас прерываю. А точно ли из прошлого выносятся уроки? Вот у меня сомнения на этот счет есть.
К сожалению, далеко не всеми, если говорить о государствах, тоже, но все-таки выносятся. И не случайно вот это вот публичное обсуждение и внимание к истории, которое в том числе и нашими государственными органами поощряется, это как раз путь обращения, путь к тому, чтобы не забывать и выносить уроки. Это очень правильная политика.
А вот молодые люди, извините, пожалуйста, все-таки адресовано, ну вот Владимир Путин встречался с молодыми людьми, со школьниками 1 сентября, и, кстати говоря, историю тоже обсуждали. Вот насколько молодые люди, школьники, там, средних, старших классов, студенты, они увлекаются отечественной историей, насколько она им вообще интересна, или совершенно другие у людей задачи, цели, вот насколько одно с другим сопрягается сегодня?
Ну, понимаете, всегда были и будут люди, одни, которые интересуются историей, другим, для которых это что-то так отвлеченно потустороннее, поэтому говорить о нынешней молодежи, что они какие-то либо неграмотные, либо неинтересующиеся, ну, на мой взгляд, нельзя. Другое дело, что, конечно, вот эта форма ЕГЭ, она очень сильно бьет и по вообще уровню образования, и уровню исторического образования в том числе, но это уже другой. Поэтому очень многие интересуются историей, и в частности военной историей, что связано с войной, поэтому тем более, что любой интерес вообще к любой области знаний, он ведь поощряется, он развивается, и поэтому надо прилагать усилия, заинтересовывать людей вот этой тематикой, молодых людей, детей.
Ну, слушайте, это очень такая серьезная, неподъемная задача, учитывая, как изменилось у нас вообще, в принципе, общество, образование.
Система коммуникации, интересов, приоритетов.
То самое клиповое мышление детей, молодежи, да, которые, собственно, не интересуются поисками первоисточников, вряд ли обладают достаточными навыками анализа и сопоставления информации. Но я вот о чем хотел вас спросить в том числе. У нас есть в Уголовном кодексе статья 354.1 «Реабилитация нацизма». Там, соответственно, за подобное предусмотрен штраф в размере до 3 миллионов рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 3 лет, либо принудительной работы на срок до 3 лет и так далее. То есть как по мне, учитывая нынешнее состояние, да, если целый генпрокурор говорит о том, что нужно, в конце концов, уравнять пропаганду нацизма с экстремизмом, тогда, получается, и сроки соответствующие должны быть за экстремизм. Насколько я понимаю, за экстремизм сроки куда серьезнее, чем до 3 лет. Как вы относитесь к этому, как научный сотрудник?
Ну да, чтобы сажать надолго за пропаганду нацизма.
Я считаю, что главный путь – это все-таки разъяснение. Вот я вам скажу такую вещь, которая вас немножко передернет, но тем не менее здесь есть своя логика. Я считаю, что в России надо издать «Майн кампф» Гитлера, но издать надо с хорошими, очень большими комментариями, безусловно. Вот чтобы было крупно, вот Гитлер то-то, то-то сказал о славянах, то-то, то-то сказал о русских. И чтобы каждый человек, который откроет книжку, увидит вот первоисточник, как говорится...
Ну, то есть будет понял, книга и более равновесный к ней, по объемам практически вдвое больше.
Ну, это не важно, да.
Момент, который поясняет, да, вот эти сноски, отсылки.
Ой, вы пропадаете куда-то, я вас плохо слышу.
Да нет, мы на месте. Я к тому, что издать, как вы говорите, и пояснения, которые будут, наверное, в два раза шире и больше, собственно, основного текста, так?
Да там не будут пояснения шире, понимаете? Там текст — это абсолютный поток сознания.
Да никто это читать не будет из молодежи, я вас разочарую.
Ну вот короткие выдержки, нет, почему будут читать? Короткие выдержки, короткие брошюры из его речей, вот что он нес. Поэтому, понимаете, когда идет...
И распространять это в соцсетях. Брошюры не пойдут, я вас уверяю. Не пойдет брошюры.
Не. Ну, брошюры, новые разные современные способы донесения информации, я говорю условно, условным языком. Естественно, там вы говорите о клиповом мышлении, вот можно
тогда
любую комиксы. Научную лекцию в виде клипа.
Извините,
сделать.
Пожалуйста, комиксы. Вот что пойдет.
Ну, я не знаю, что пойдет. Пойдет совершенно полный комплекс совершенно разных способов донесения информации.
Я, конечно, утрирую, вы понимаете.
До комиксов.
Хорошо, Андрей Владиславович, вы меня, честно говоря, не убедили, я остаюсь при своем мнении, что просвещение – это просвещение, но это одна история, неотвратимость наказания – это вторая, адекватность, соразмерность наказания – это третья, усилия генпрокуратуры в данном ключе, конечно, нельзя рассматривать отдельно и едино возможными, да, так скажем, а вообще, в целом, подобная проблема, вот мы говорим о России, да, постсоветском пространстве, она где еще имеет нечто подобное? Кто из стран, так скажем, адекватно обращает внимание на вот эту вот проблему?
Ну, если брать современную Европу, то, пожалуй, никто. Постсоветское пространство, ну, разве
что
в Беларуси. Ну, потому что в данном случае развитие вот такого культа нацизма в этом видят инструмент, прежде всего, борьбы с Россией. Как тогда, когда, собственно, нацизм гитлеровский развивался, его использовали, взращивали для того, чтобы он обрушился на Советский Союз, так и теперь вот этот неонацизм поддерживается, взращивается в просторах СНГ, Прибалтика, Украина, например, и в самой Западной и Центральной Европе. Тоже это главным образом из-за такой вот антироссийской, русофобской составляющей нацизма, неонацизма. Поэтому там на это смотрят сквозь пальцы.
Андрей Владиславович, можно такой, так сказать, вопрос, если угодно, исторически с политическим, в политическом контексте, да, вот про Хабаровский процесс, и сегодня были заявления и президента, и главы МИДа, и, кстати говоря, господина Краснова, генпрокурора, да, ну, мы знаем, что сейчас отношения России с Японией по поводу Курильских островов не самые лучшие, да, и, в общем, Япония своего хотит, Россия другие заявления делает. Вот как вы считаете, вот тот Хабаровский процесс, То, кого судили и что делали подсудимые, это достаточно сейчас освещено, там, я не знаю, в мировом информационном пространстве или нет? Потому что, мне кажется, подзабыли, что это такое, что это за отряд 731, об их преступлениях. Нужно ли что-то делать отдельное, чтобы помнили такие вещи?
Понимаете, вот в нашей стране, вы говорите о зарубежье, в нашей стране об этом не помнят. В советское время об этом даже фильмы снимали, в том числе художественные, о подготовке бактериологической войны японцами, об опытах на людях, которые ставили японские так называемые врачи и ученые. Тогда об этом говорили. Теперь вот в постсоветское время об этом накрепко забыли, потому что, знаете, была идеология мира дружбы с Японией, как бы заключить с ними мирный договор любой ценой. Ну вот теперь, к счастью, вспомнили о преступлениях японской военщины, о том геноциде, который японцы творили в Китае, например, который даже, может, почище немецкого был или равный ему. Поэтому очень хорошо, что вот состоялось такое мероприятие, и надо в том числе через средства массовой информации активно-активно об этом говорить и сделать еще один День Победы, там, 1 сентября или 2 сентября, победы не только над милитаристской Японией, но и окончание Второй мировой войны отмечать на государственном уровне как 9 мая, потому что это была хотя и короткая война, но война очень знаковая, и это была война-реванш за поражение наше в 1905 году. Не случайно Сталин именно так и подавал вот эту победу. Как,
ну да. А поражение России в русско-японской войне многие считают одной из причин, собственно, революции русских, которые привели к краху империи.
Но это уже повод для отдельного разговора. Безусловно, коллеги, спасибо говорим мы старшему научному сотруднику Института российской истории РАН Андрею Марчукову. Андрей Владиславович, спасибо.
Да, спасибо большое.
Я лишь напомню, что исчерпывающая информация находится на сайте федерального архивного проекта Росархива victims.rusarchives.ru. Заходите, обогащайтесь, там огромное количество документов, огромное количество свидетельств преступлений немецко-фашистских захватчиков.